палаццо кардинала Аммонати фасадом выходил на площадь трех фонтанов. Для того, чтобы попасть на нее, мне пришлось бы проехать по Сальной, извилистой и сейчас неспокойной. Я услышал, как оттуда раздаются одиночные выстрелы, решил не рисковать по-пустому, свернул возле позорного столба налево и переулком добрался до ограды палаццо с противоположной от площади стороны. Ворота были заперты, пришлось повозиться, подбирая фигуру, способную справиться со сталью. После наложения чар я сунул кинжал в замочную скважину и, когда раздался хруст, взял коня под уздцы, толкая решетчатые створки плечом. Раньше здесь стояла охрана, но теперь никому не было дела до тех, кто приходит. Меня никто не остановил и не спросил, что я тут забыл. Я закрыл ворота, накинул на них цепь, создавая иллюзию того, что их не трогали. За время моего блуждания по городу уже достаточно рассвело, чтобы можно было рассмотреть большой инжировый сад и широкую дорожку, ведущую к идеально круглому пруду с кувшинками и неподвижной водой. Под дальними деревьями с низкими ветвями и широкими листьями находилось несколько свежих могил, аккуратных и ухоженных, разительно отличающихся от того кошмара, что я видел в других частях Солезина. Со стороны палаццо появился большой черный мастино. Он остановился в 10 шагах от меня, мощный и мускулистый, со вздыбленной шерстью на толстом загривке, понюхал воздух, узнал меня, вильнул некупированным хвостом. — Здравствуй, тигр, — сказал я. Пес смело подошел, позволил потрепать себя по голове и легкой трусцой направился к зданию, в котором светилось несколько окон на втором этаже. Пожилой человек в повязке и парадной ливрее ждал меня на крыльце. — Вы страж, сеньор? — Да, — ответил я. — Ваши друзья наверху. Я позабочусь о лошади.
— Вы один из слуг кардинала?
— Последний из них, сеньор.
Тигр взбежал по широкой мраморной лестнице, и я последовал за ним. Мои шаги и цоканье его когтей гулким эхом отражались от пола и неслись к высоким расписным сводам. В зале, куда привел меня пес, тотчас же улегшийся на бок возле потухшего камина, все еще горело множество свечей. За столом сидели трое стражей.
«А вот и провинившийся», —
сказал русоволосый, уже немолодой мужчина с глазами цвета стали и приятным открытым лицом.
«Ты сильно разозлил магистров, парень, раз тебя прислали ко мне в эту выгребную яму, будь она проклята во веки веков».
«А что сделал ты, Пауль, чтобы сюда загреметь?» — спросил я, бросая на пол свою сумку. Он усмехнулся и разгладил пышные усы.
«Я был здесь с самого начала эпидемии. А вот Шуко и Розалинда привлекли к себе внимание законников, за что их отправили подальше с глаз ордена».
«Наши неприятности — это ерунда», — сочным баритоном произнес мускулистый чернявый цыган с рубиновой серьгой в ухе. «Мы сразу по сравнению с тобой, синеглазый, всего лишь провинившиеся младенцы. А ты наворотил серьезных дел. Если бы не Карл, прикрывший тебя, все могло закончиться гораздо более плачевно. Магистры в этом месяце явно не в духе».
«Что может быть хуже города, подыхающего от юстирского пота?»
«Твоя смерть», — негромко проговорил Пауль. «До меня дошли кое-какие слухи. Ты нарушил прямой приказ и попытался спрятать какого-то парня. В братстве на ушах стояли, так что тебе повезло. Очень сильно. Можешь мне поверить».
Я вспомнил Хартвига, лежащего в окровавленных лопухах. Не стал ничего объяснять, сел на свободный стул и сказал: «Привет, Рози. Извини мои дурные манеры сегодняшней ночью. Я рад тебя видеть. С каждым днем ты становишься все красивее и красивее».
«Спасибо, дорогой. Ты, в отличие от этих мужланов, умеешь говорить комплименты», —
сверкнула девушка улыбкой.